мнение – это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Понедельник наступил, вместе с этим открытый разговор на Латвийском радио 4. И приветствую наших подписчиков в сети YouTube. Вас стало много, вы очень активно оставляете комментарии, продолжайте это делать. Сегодня тема такая горячая, острая, я бы сказала. Комментарии обязательно будут, и я обязательно их прочитаю после того, как это видео появится уже в сети YouTube. Фонд общественной интеграции инициировал проверки в отношении сериала «Раскол», который создала команда Центра исследовательской журналистики «Рэбалт». Это четырехсерийный сериал. По моему личному убеждению, это самая смелая работа независимых журналистов за последнее время. Почему я так думаю? Потому что тема этнического раскола, вообще любой раскол, он такой опасный для страны, политический любой раскол. Но этнический раскол, он обострился после нападения России на Украину. И в основном сегодня он обсуждается, разве что активно обсуждается в социальных сетях и дома на кухнях. Вот мы сидим, обсуждаем, но журналисты набрали смелости и посвятили этой теме отдельные 4 даже передачи. И поэтому, как не вспомнить еще также недавнее письмо латвийского руководства Латвийского радио, редколлегии Латвийского радио, о сужении свободы слова, о том, что журналисты сегодня стали чаще включать самоцензуру и не хотят говорить об острых темах. Вот эта этническая напряженность, это как раз та самая тема. У нас в гостях сегодня журналист, который не боится говорить на эти темы. Хотя часто по этому поводу, я вижу это, получает шквал негодующих комментариев в Твиттере от разных сторон, что интересно. Представлю этого гостя. Инга Спринге, журналист портала «Рэбалтика» и, кстати, основатель тоже Центра исследовательской журналистики «Рэбалтика». Здравствуйте, Инга.
Лабдин.
Лабдин. И у нас сегодня Алина Воронова поможет нам Ингу переводить. Инга, начнем с письма Латвийского радио. Вы его наверняка читали. Как вы вообще внутренне, вы согласились с ним? Есть ли какое-то сужение свободы слова? Ощущаете ли вы его? Или я видела, что это вот как пишут, господи, снежинки какие, собрались журналисты, боятся там лишнего слова в их адрес. Что это за журналисты пошли? Угу. Где вы, на какой стороне?
Конечно, это очень большая проблема, и мы на это очень остро реагируем. Я ощущаю, я журналист, который из-за которого осужден один человек за преследование, потому что он был недоволен тем, чем мы занимались, и он сейчас находится в тюрьме за преследование, за агрессию, агрессивность и грубость, которые в адрес журналистов. Конечно, с начала войны это такая массовая проблема, мы это ощущаем и как журналисты, я вижу это и по коллегам, что они не хотят говорить о конкретных темах, потому что и будет вот это вот поток дерьма в социальных медиа.
Угу. Они не хотят говорить. Вы их понимаете? Говорите, что не хочешь, не надо, мы найдем другого. Либо все-таки вы начинаете включать вот какого-то ментора, вы же журналист, вы должны. Мне тоже много о чем не хочется говорить, но я понимаю, что есть, есть работа.
Я думаю, что мне в данном случае легче, потому что я латышка, а и вам, как человеку русской национальности, намного сложнее, потому что я тоже громко критиковала изменения в законе об эмигранте, который требует знания латышского языка, и сразу ради ясности скажу, что я считаю, что эти изменения в законе нужны, но они бракованные, потому что не будем наивны, там очень много людей, которые уже в возрасте, они не выучат латышский язык, сейчас уже дано это продление срока. Это просто затягивание проблемы. Пройдут эти 2 года, и мы снова будем думать, что делать с несколькими тысячами людей. Но результат таков, что мы сеем вражду между людьми. Как будто эти изменения были созданы для того, чтобы у нас было больше безопасности в стране, но на самом деле мы еще больше имеем раскол в обществе. То есть эти изменения нужны, но вот этот возрастной ценз должен быть ниже для более молодых людей. То есть какой-то определенный групповой возраст, это уже можно и делать. Когда я начала об этом говорить, вы сразу видели, какие комментарии. Я кремлинист, я путинист, и все, что только можно сказать с той стороны. Но, тем не менее, я латышка, и поэтому меня так сильно нельзя оскорбить, как это было бы для русскоговорящего человека. Но в то же время у нас ругают и с другой стороны. Например, если я что-то напишу про олигархи, то тогда я буду либерастом. И это настолько популярная тема, ругать и бить журналистов. Я часто утром просыпаюсь и в голове себе задаю вопрос, ну, ты уже сегодня обругала Балтию, или обругала ли ты СМИ? То есть это стильно. Зайти в социальные медиа и сказать, что как там
всё плохо. Вы сказали, что кто-то там сидит даже в тюрьме, это были конкретные угрозы жизни, да?
У нас была такая ситуация примерно 3 года назад, к нам в офис в Рибалтику явился мужчина с венком кладбищенским, и он пришел встретиться с... На Фейсбуке он нас назвал «Шлюхи Сороса». Он пришел к нам поговорить. Но его не он был недоволен ограничениями за COVID, поскольку наши коллеги делали факт-чек. Я сама факт-чек не провожу, но поскольку я лицо Рибалтики, то этот человек к нам приходил и искал нас. Но потом он систематически несколько лет писал мне во всех социальных сетях, направлял смски, и полиция 2 раза начинала и прекращала уголовное дело. Именно так выращивайте свою психологическую устойчивость, не будьте снежинкой. Но когда в 3-й раз наконец-то начали по существу уголовный процесс, то выяснилось, что в течение 2 лет он мне прислал 150 смс-ок. И это были только смс-ки. И тогда очень быстро был и процесс, его осудили на 2 года в тюрьме, но поскольку он уже был осужден за хранение наркотиков, у него был условный срок, то он получил полный срок 2,5 года.
Вам не страшно? Бывает иногда. С одной стороны, вот да, физическое, кто его знает, что у него в голове, и он мог действительно там какой-то физический вред нанести. И есть ли такие ваши журналисты, которые, ну, в принципе, испугались и ушли?
Знаете, мое преимущество в том, что я скажу это громко, что я не живу в Латвии.
В Эстонии.
Я живу в Эстонии. Да. Я регулярно езжу в Латвию, и я иногда думаю, как хорошо, что я не живу в Латвии. Потому что похоже, как с бывшим судьей Конституционного суда, Санита Осипова. Да. Она тоже говорила, что во время ковида она приняла решение, как хорошо, что нужно было носить маску. Это давало ей возможность более безопасно себя чувствовать. Я тоже думаю, если бы я была в Латвии, особенно во время ковид, и ходила бы в магазины, я не уверена, что мне бы кто-то не плюнул в лицо.
Слушайте,
в этом смысле я действительно чувствовала, ну, небезопасность физически. Сейчас это больше психологически. Ты заходишь в тот же Твиттер, и тебя просто поливают помоями. И вы упомянули вначале, что как контраргумент, что вы же не снежинки. Вы должны...
Это я видела в Твиттере, так пишут.
Да, они так говорят. У нас же свобода слова, я могу говорить то, что я считаю нужным. Но у меня на это есть контраргумент. Грубость и грубая ругань — это не свобода слова. И это не проявление своего мнения, особенно если ты делаешь с анонимного аккаунта в Твиттере и кого-то называешь шлюхой или сукой, то это не мнение. И обычно говорят, не берите в голову,
да, так говорят,
не
да.
будьте снежинками. Это говорят люди, которые сами этого не чувствовали, которые не осознают, насколько массово это происходит. Постоянно тебя обзывают. И проблема в том, что эти аккаунты, это примерно 150 аккаунтов в Твиттере, которые агрессивны. Большинство из них анонимны. Но они настолько активны, что они создают ощущение, что это что-то массовое, что это все общество Латвии. На самом деле не так. Это небольшая группа таких, которые просто заглушают голоса нормальных. У нас больше нет нормального на дискуссии, то есть мы уже помалкиваем. Я вот интервьюировала политиков для своей статьи. Например, я публикую что-то в Твиттере, но потом я уже не продолжаю дискуссию с людьми. И вот эти тролли, они, можно сказать, они победили, они громкие, они всех забивают, голоса нейтральные, спокойные. И поэтому я и выхожу в Твиттер, и поэтому я и говорю. И мне уже все равно, что они будут говорить. Но это именно для того, чтобы я хочу капать, что это ненормальная позиция, если мы принимаем агрессию как норму. Это наша повседневность. Это большая ошибка. Мы не должны это воспринимать как норму.
Знаете, для меня прозвучала, ну, буквально так больно эта фраза ваша «хорошо, что я не живу в Латвии». Потому что, ну, знаете, как Латвия, это не какая-то восточная страна, где моментально что-то вспыхивает, все побежали бить окна, революция. Мы спокойны, мы ментально, наверное, спокойны. И когда вот здесь происходят вот эта фраза, слава богу, потому что у меня могли быть какие-то последствия, это печально. И мы, конечно, сейчас будем говорить о расколе, не только этническом, но и, наверное, каком-то другом, потому что на фоне ковида этого раскола было даже, может быть, больше, чем после начала войны. 28040424, пишите сюда, вам приходят слова поддержки. Спасибо за признание. Тяжело наверняка это признать, что так, и журналистика сегодня стала опасной профессией. Пишет наш слушатель. Продолжайте писать lr4.lv, кнопка «Написать в студию». И еще раз 28040424. Тоже сюда пишите. Это телефон WhatsApp. Я адресую обязательно ваши вопросы Инге Спринге. Что у вас произошло в отношении сериала «Раскол»? Я так понимаю, что сейчас идут проверки. И эти проверки, считаете ли вы их, ну как, легитимными? Потому что у нас, например, у общественных средств массовой информации есть омбуд. И, поверьте, мы тоже достается, и я со своей передачи там несколько раз уже была по такому объявлению, которое, ну, по таким моментам, которые я лично считаю надуманными. Тут вроде бы тоже проверка. А почему у вас она вызвала такую реакцию, что, мол, это ненормально?
Потому что это уже очередная проверка. У нас проверки постоянно с самого момента запуска нашего сериала. Все время какие-то проверки. Это началось с того, что у нас был спектакль, где мы говорили о своих ощущениях, которые у нас возникли во время создания сериала. Потому что мы там не даем свои чувства, мы больше как работаем как журналисты. У нас был спектакль в театре Чехова, где мы рассказывали свои субъективные ощущения при создании сериала. Когда и была только еще афиша, однажды нам позвонил директор театра КНАП и говорит: нам, пожалуйста, 2 билета и с жалобой, якобы есть от партии Шлессерса, что там что-то плохое про сериал. Мы думаем, как же так, мы ничего не нарушили, почему КНАП собирается так надавить на театр? Потом моя коллега Сана, это получила жалобы из госполиции, дать пояснение, потому что кто-то из национально ориентированных по поводу одной его фразы, она сказала так иронично: Народная республика Даугавпилс, что новые
поезда... Латгальская Народная республика, да. Но это была ирония, это была сатира, это было понятно.
Потому что поезд спустя 30 лет после коррупции у нас был куплен на поезда, но новые поезда в Даугавпилс не будут ходить. Тогда был интерес от Министерства культуры про наш спектакль, но это было о том, что они были взволнованы, не будет каких-то провокаций, они хотели убедиться, что же нам будет на этом спектакле. И тогда вот, наконец, с их финансированием мы получили на конкурсе как госфинансирование. Да. То есть это не то, что кто-то в правительстве раздает деньги. Там конкурс, СМИ дают заявки, и независимое жюри решает, кому выдать это финансирование. Мы получили приглашение от Совета этики СМИ. От них было заявление от СИФ, что партия Айнара Шлессерса плохо высказалась о нас в СМИ. Это портит нашу репутацию. Проверьте, не нарушила ли Ребалтика конкретно 4-й серии, где мы показываем, что люди из партии Айнара Шлессерса работают со СМИ. Нам это показалось как-то странно, только потому, что ты думаешь, что твоя репутация затронута. Ты теперь приходишь и требуешь какие-то проверки у журналистов. Потому что организация СИФ должна понимать, как работают СМИ. И у меня появилось ощущение, что СИФ ищет какой-то повод, чтобы придраться. Потому что это жалобы...
А что там с Латвией Сатестыбой была, партия? Там тоже про эти пожертвования. Я понимаю, это как-то совпало все, да?
Да, совпало. И на прошлой этической совете смотрели. А потом еще одна жалоба появилась. О том, где решили, что нужно нам дать денег. И говорят: вот оцените, Ребалтика адекватно, они выполнили то, что они обещали в своей заявке. И эта жалоба совпала с нашей статьей, которую мы публиковали о партии «Патистибайпар». О незаконных пожертвованиях. И руководитель вот здесь СИФ, это супруга руководителя этой партии. Мне показали очень странные очень странные по совпадению. И вот СИФ снова и снова проверяет нашу этичность. Я еще понимаю, если бы они получили официальные жалобы из прокуратуры, от политиков или от партий, но в их заявлениях ничего такого не появляется. Там просто у вас вы затронуты наша репутация, проверьте, действует ли Рибалтика этично.
То есть, ну, вы, просто как будто вы видите, ну, не знаю, о чем это может говорить? О том, что у нас политики пытаются влиять на независимую прессу или что-то другое?
Нет, мы видим то, что политики недовольны. Но давайте будем честны. Политики все время кого-то ругают. Айдар Шлесов все время кого-то ругал, так он получает внимание. Он как оппозиция ничего реально сделать не может, он может только всех ругать, и так он получает внимание. Это нормально. Но то, что здесь опасно, что эти госучреждения, которым он подает эти жалобы, что они реагируют на эти заявления как на серьезные заявления, что госполиция тратит свое время, у них и так не хватает ресурса. Они тратят свое время, чтобы требовать у нас пояснения по поводу высказывания Саниты. Или СИФ пишет такие заявления, или КНАБ требует у нас билета на спектакль. Вместо того, что
Министерство культуры хотело оценить, по-моему, до начала спектакля, нет ли там что-то такое. По мне, так вот этот момент кажется совершенно недопустимым. Это как будто в советское время, знаете, были эти цензурные отдельные люди, которые вот проверяли, не дай бог, там где-то что-то есть.
Мы это так и восприняли, но они сейчас говорят, они это не так имели в виду, они просто хотели убедиться, опасаясь за нашу безопасность. Не будет ли в зале кого-то, кто будет организовывать провокации? То есть они не имели в виду, как проверку
сотрудников. А, я думала уже содержание, этот Сатурн.
У нас было такое ощущение, потому что мы организовывали специальную репетицию, где они приходили смотреть. У меня было нехорошее ощущение. Я была внутренне недовольна, что нам нужно такое делать. Они говорят, что мы их неправильно поняли, что они просто хотели увидеть, не будет ли чего-то, что может создать угрозу для театра.
Да, понятно. Да, продолжают поступать вопросы. Еще раз, 28-04-04-24. Но, с другой стороны, вот я уже заговорила про СЭЛП. Нас наблюдают, смотрят, не дай бог, там где-то жалоб тоже полно. А кто-то следит за вами? Вообще, есть такая организация, которая...
Есть та же совет этики СМИ, куда может написать любой житель о своем недовольстве, они будут оценивать. И самая основа — это закон о прессе Латвийской Республики, который нас обязует отзывать неверную или ошибочную информацию. Если там есть какая-то неясность, то можно обратиться в суд. То есть есть много возможностей подать жалобу на СМИ. И это тот фактор, который очень сильно омрачает, потому что так стильно сейчас на СМИ, но смысл, вопрос вот этого баланса. Ну хорошо, есть нарушения, мы ошибаемся. Это правда. Но неужели прям все плохо? Все, что делают СМИ, плохо? То есть вы хотите, чтобы СМИ не было? Вы тогда откуда будете брать информацию? Из ТикТока? Да, есть люди, которые... Мы хотели бы только ТикТока. Но тогда через пару лет вы будете жить в стране, где действительно больше нет возможности свободно говорить.
Угу. А может быть, это просто, как вы считаете, это побочный какой-то эффект работы журналистов? Вот это все.
Я думаю, что тут многое совпало и особое значение у социальных сетей, и того, как работают алгоритмы. Например, тот же Айнар Шлессер, чтобы получить на популярность, ему крайне важно СМИ. Facebook, TikTok, все эти платформы. Но чтобы выделяться на этих платформах, тебе нужно давать негативно окрашенный эмоциональный контент, гнев, потому что тогда больше людей это увидит, больше людей отреагирует. Это используют политики, это используют так называемые инфлюенсеры. Они хотят получить больше последователей, им нужно кого-то ругать. И ты ругаешь правительство, ты ругаешь СМИ, ты ругаешь Big Pharma. Тебе все время надо быть против чего-то. И в конце концов, вся эта масса объединяется, и мы все время кого-то ругаем. И с этим растет и средний уровень агрессии. Мы становимся все гневливее, все больше свободы в использовании бранных слов. И мы принимаем это как норму. И еще мы говорим так много о мобинге, о насилии в школе. А давайте посмотрим на Твиттер. Если родители делают то же самое, да, почему мы удивляемся, что дети становятся так себя вести? То есть это прямое отзеркаливание. Температура постепенно растет, и проблема не только в том, как идет раскол между латышей и русских, но мы уже между собой тоже мы идем на раскол. Я вот кремлинистка, для кого-то.
Я тоже.
И во всех слоях сообщества происходит внутренний раскол. И есть много аудитории вашей, тоже людей, которым не нравится то, что вы говорите. То есть вот это фрагментирование происходит на самых разных уровнях. Если мы когда-то говорили, что влияние Кремля на Латвию, никто уже, они могут уже ничего делать, они просто потирают руки, потому что мы сами между собой ругаемся и никому больше не верим.
С другой стороны, я все это понимаю, но мы говорим, мы хотим свободу слова. Не надо нас там ограничивать, проверять и так далее. Те люди, которые пишут в Твиттере, вот нам уже тоже ругаются, я смотрю, да, вот, они говорят, а мы тоже хотим свободу слова. А почему вы нам рот затыкаете? Мы хотим, вот, да, у нас, может быть, там где-то грубовато сказали, но это наше мнение. Где отличить ненависть от выражения позиции?
Вот в этом и разница, что грубая ругань – это не проявление мнения. Причем очень часто эта грубая ругань идет от анонимных аккаунтов. И простите, друзья, но это не формулирование мнения, это не свобода слова. Свобода слова – это уважительно, аргументированно выражать свое мнение. Если ты пришел, просто выругался, какие все придурки и уроды, то ты не выразил мнение.
Вы в Эстонии живете, а там как? С этим. Там тоже вот так же вот есть такие, ну, феномен Твиттера.
Я живу в Эстонии, но работаю в информационном поле Латвии. Но то, что в Эстонии не так выражено, это побороть все русское. У них есть общественные СМИ на русском языке. Я иду в поликлинику, и там есть кнопочки, чтобы знать, куда войти. И на эстонском, и также скотчем приклеена, куда на русском языке. Но это не понравится вашей аудитории. Но это, мне кажется, это не самое правильное, что это должно быть на эстонском. Потому что здесь мы говорим с русскоговорящими, я не говорю на латышском, потому что негде практиковать язык. Вот эти моменты, когда у тебя есть два языка, это и не способствует тому, чтобы ты изучал местный язык.
Но вы сейчас говорите вот тем самым аргументом, почему надо закрыть русскоязычные каналы, например, радио и русский. ЛСМ. То же самое я слышу, но вот откуда это дива-ло-дыба, и если она будет продолжаться, то ничего не закончится. С другой стороны, ну, закроют нас, ну, закроют РУСЛСМ. Неужели есть какая-то иллюзия по поводу того, что это дива-ло-дыба, она закончится?
СМИ у меня на русском, у меня другое мнение. Я согласна, что не нужно на русском языке, но я считаю, что это самый подходящий момент, чтобы закрывать общественные СМИ на русском языке в Латвии, потому что я не наивна. Потому что если вдруг не будет ЛР4 или ЛСМ.ру, я не наивно думаю, что эти люди вдруг выучат латышский язык. Нет, они будут искать альтернативные возможности, где получить контент. Либо они вообще не будут потреблять контент медиа, и они пойдут в ТикТок. И это настоящая пропаганда, которая происходит в социальных сетях. Поэтому, чтобы говорить, слишком рано говорить о закрытии русскоязычных СМИ в Латвии, потому что тогда та часть птичка, которую мы сейчас слушаем, мы их еще больше втолкнем в объятия кремлевских каналов. Но там, где я считаю, и нужно было намного раньше. И что, о чем мы писали в Рыбалтике? Нормальная доступность детских садиков на латышском языке. Мы писали об этом лет 5 назад. Мы анализировали русские школы в Риге. И то, что появилось как большая проблема, это то, что не хватает учителей латышского языка в русских школах. Не хватало и в латышских школах, но особенно проблема была для русских школ, учителей латышского языка. Когда они говорили с родителями, нам говорили, и мы бы хотели отправить ребенка в латышский садик, а в них было больше очередей, чем в русскоязычных садиках. И вот когда национальное объединение говорит, что надо закрыть ЛР4, вместо того, чтобы обеспечить доступность детских садов, это было бы намного более эффективно, что с малого возраста дети могут осваивать латышский язык в детском садике, чем ходить с громким лузуком.
Да, я, например, с вами абсолютно согласна, и вот эта школа тоже, да, может быть, и раньше надо было перейти на вот эту единую вену, эту школу, да, это не произошло, то есть избежание вот этого дифало-диба возможно с поколениями. да, когда, например, людей пожилых, их оставить в покое, а внимание уделять молодому поколению, которое растет, и уже тогда этой дыфы, а ладыбы нет. Правильно я понимаю, да?
Да.
В целом, да.
Добрый день, Латвийское радио 4. Инга Спринги, прекрасная женщина, журналист. Это вам комплимент. Прислали наши подписчики, значит, вас вот ценят, да? И другой слушатель спрашивает, скажите, пожалуйста, когда, на ваш взгляд, стало проявляться вот это больше ненависти с появлением интернета, либо просто у людей появился выброс, где им высказаться? То есть когда вы заметили, что этой ненависти стало больше.
Я думаю, что большая проблема появилась
с общественными СМИ, когда появилась возможность каждому выражать свое мнение. И тогда анонимные аккаунты, потому что анонимность снимает ответственность, ты можешь говорить, что тебе вздумается. И если мы смотрим по периодам, то ковид был первое, что спровоцировало раскол. Там не было этнического раскола, но мы знаем, что с отцом или с матерью ты не можешь разговаривать. И даже люди разводятся, потому что ты уходишь в какую-то свою полностью... теорию заговора. А потом началась война, и с войной и национальный раскол. Но под этим все равно лежит база социальных сетей, где промывают мозги. И вот эта свобода, где каждый говорит, что хочешь. Но когда-то мы СМИ имели профессиональные законы, и мы были такими вратарями, кто получит больше голосов. Сейчас в ТикТоке любой может стать президентом и говорить все, что ты хочешь, с таким огромным количеством фолловеров.
28-04-04-24 спрашивает наш слушатель, насколько в Эстонии часто используют русский язык, и вы тоже используете ли его там, спрашивает наш слушатель.
В Эстонии очень много людей тоже говорят на русском. Но я, кстати, вот этот вопрос на меня влияет, я много об этом размышляла. Я, например, несколько месяцев назад ходила сдавать анализ крови в поликлинике, и я захожу в этот кабинет, и я стараюсь говорить на эстонском. У меня плохой эстонский, но я стараюсь говорить на эстонском. И там молодая сестричка, которая лаборантка, и она со мной говорит на русском. И я стараюсь с ней говорить на эстонском, и она снова говорит со мной на русском. Они тоже переходят на этот язык, когда они думают, что для человека они так лучше помогут им общаться. Я думаю, я хочу выучить эстонский язык, но
тяжелый он. Я прямо помню, когда вот приезжаешь, очень кажется, что его вообще невозможно выучить, да. Совершенно другая группа, и, конечно, удачи вам в изучении эстонского языка. Сериал «Раскол». Главное, такой вопрос мой, что вы вообще хотели показать этим сериалом? Ведь понятно, что раскол есть, мы же живем все, мы видим вокруг. Есть там ковидный раскол, но все это снималось уже после коронавируса. Этнический раскол, ну понятно, что он есть. Зачем нужно было эту тему поднять для вас лично?
Потому что идея была у моей коллеги Саниты Ямберги. Мы внутренне это все время как это в WhatsApp-чате все с вами обсуждали. И Санита говорит, мы должны начать об этом говорить громко. И нам показалось опасным, что опять есть эта часть очень национально настроенных латышей, которые всех русских пытаются в одну единую массу сократить. Когда они... Расчеловечивание. И что все русские плохие, все русские насильники, все русские злые. Но мы знаем, что это неправда. И поэтому мы хотели об этом говорить, показать, что русскоговорящие разные, что разная мотивация, по-разному эти люди себя ощущают. И латышам дается возможность задуматься, какова эта среда, о которой нам создают какой-то образ, и что она не такая однородная масса.
А вы думаете, вам удалось с помощью этого фильма кого-то переубедить? Или хотя бы задуматься?
Да, наша цель никогда не бывает кого-то переубедить, и то, что мы видим из факт-чекинга, никогда не убедишь человека, который очень во что-то верит, который крайне радикальный. Наша цель была тех людей, которые над этим не задумываются в повседневной жизни, продемонстрировать, показать эту осознанность, как мы говорим, о чем мы говорим. Поэтому на улицах у нас были эти большие плакаты, это мне понравилась эта идея, где мы брали эту фразу, и как меняется... смысл, если несколько слов закрасить, например, родина и вы, прямо слово игра и вырождение. То есть мы вот так вот.
Подумать и наиздоматься. Мы знаем,
и мы знали, что будет протестная волна.
Тоже я много видела таких вот отзывов, да, когда некоторые не поняли, да, цель. Они считают, ну вот, например, вакцинация расколола общество, были те, которые против, были те, которые за. После агрессии России в Украине опять раскололось общество. Но я видела в Твиттере такое мнение. А почему раскол? Это не раскол, это даут своей дыба. Ведуклю даут своей дыба.
Мы разнообразили
мнение.
Но проблема в том, что нет у нас этого разнообразия мнений. То даже агрессивная часть Твиттера не допускает это разнообразие мнений. Если ты говоришь тому, чему они согласны, ты предатель, кремлинист. И то, что меня удивляет, что они меня тоже стали называть кремлинистом. Когда русские говорят что-то такое, да, то тебя сразу кремлебот определят. Но, как говорит на спектакле, Санита, русский не может сомневаться. Латыш может сомневаться в случае войны или чего-то. Русский должен сказать только одно четкое зрение. Ты должен быть четкий патриот, и всеми четырьмя нужно за это голосовать.
И я видела тоже насчет войны, вы заговорили, тоже в Твиттере было, когда только началось, это 2 года назад, очень много было вопросов, латыши между собой рассуждали, а что вот если завтра война, то что будут делать русские? То есть условно покупать цветы и встречать с танками, танки эти, либо они встанут с нами в окопах? А вот у вас есть ответ на этот вопрос?
Я сформулировала для себя ответ, но не буду его говорить вслух. И это вот две самоцензуры. Я не хочу, чтобы меня потом поливали.
Вы же журналист, Инга.
Да. Но вот здесь момент самоцензуры, где я не буду говорить о войне, и это будет мой выбор. Я выбираю бороться за то, за что я готова бороться. Здесь мое личное решение. Я решила об этом публично не обсуждать это.
Вы не хотите обсуждать реакцию русскоязычных? Вообще про войну говорить, да?
Я не хочу говорить, как я буду действовать в случае войны.
Про вас, да. А про других у вас есть ощущение после того, как вы посетили Даугавпилс, что это патриоты Латвии, что они никаких танков не ждут?
Мне этот фильм еще больше подтвердил, что нам нужно об этом говорить и нужно рассказывать, что не все русские автоматически, значит, предатели, которые будут встречать цветами кремлевские танки. Но если мы так будем продолжать с такими поспешными изменениями и требованиями по языку, то те люди, которые потенциально могли бы быть на стороне Латвии, они могут стать такими встречателями танков с цветами. Потому что мы успеем этими поспешными решениями, этой массовой ненавистью, мы их настроим против себя. Это то, о чем я говорила, когда мы начали этот сериал. Когда были изменения в законе об иммиграции, это было как бы для укрепления безопасности, но то, как их внедрило, это еще больше раскололо сообщество. Мы об этом хотели говорить и показать, что так не надо думать. Не надо всех русских называть свиньями, например.
Урлас ирари латвеш.
Понимаете, тут даже не то, что называть. Мне кажется, да, я видела, я знаю, про что вы говорите, да, но там нет никакой реакции. То есть, условно говоря, если бы кто-то, какой-то был прецедент, что после этих слов кто-то там, я не знаю, получил серьезное наказание, то это бы прекратилось. Но это не происходит. Вот почему, как вы думаете? Но есть же
латыши имеют право ругать русских, а русские не могут ругать латыши.
Это вы видите, это ваше наблюдение либо убеждение? Это то, что вы наблюдаете?
Это то, что мы наблюдаем, о чем мы говорим. Моя коллега Санита говорит на нашем спектакле, что латыш может самосомневаться, как бы он действовал, а русский не имеет права. Ты должен только подтверждать суперлояльность к стране. Чтобы латыши не было сомнений.
А что делать с этим? Что может сплотить тогда общество? Что, как на ваш взгляд? Ну, хорошо, вот есть такая ситуация, какая она есть. Ну, насчет журналистов, кстати, во время встречи с президентом там прозвучала мысль о том, что все-таки журналисты должны быть больше защищены, иначе они действительно просто будут отказываться, да, работать. И там будет что-то. Но сейчас речь не только о журналистах. Что делать?
Не, я думаю, во-первых,
мы уже действуем. То, что мы с вами говорим, у нас есть сериал. То есть мы эту тему поднимаем на повестку дня. Во-вторых, нам нужно меньше учитывать Твиттер. Это действительно 150-200 аккаунтов.
Ну,
как только Лиану Лангу не знает весь
Латвии. Уже знают, по-моему.
Потому что вы об этом говорите. Вы выносите на свою аудиторию. Твиттер — это такой пузырь, это не вся Латвия. Это наименее использованные социальные сети, и мои исследования показало, где мы специальной аппаратурой и программами рассчитывали, это 150 аккаунтов. Но мы придаем им значимость, говоря о них снаружи. Это Твиттер-пузырь. И то, что нам нужно понимать, как журналистам, чему мы придаем еще большую публичность. И следующий уровень — это ежедневная коммуникация и в ТикТоке, и в Фейсбуке, где люди комментируют.
Но
понимаете, что это конкретные индивидуумы, что это не государство, которое этим занимается.
Вот в тему просто поступил вопрос от нашего слушателя. Как вам кажется, нужно ли все-таки политикам на каком-то партийном уровне запретить разжигать межнациональную рознь? То есть, ну, не знаю, может быть, ввести какой-то такой меморандум, соглашение о том, что мы не так вот, ну, не работаем, иначе тогда какой-то вход в политику запрещен.
Я думаю, что это будет невозможно. Это и есть та самая свобода слова. Ты можешь говорить то, что считаешь нужным. Другое дело, насколько конкретные политики, то, что они говорят, они в это верят. И сколько они говорят то, что они думают, что так от них ждет их избиратель. И тогда ты подкидываешь своему электорату вот эти громкие слова и слоганы. Когда ты встречаешься с этими политиками один на один, и даже к вам приходили на передачи, они же все очень нормальные, адекватные люди.
Абсолютно.
А как только включается микрофон, так там понеслось.
Они, знаете, они даже по-другому в коридоре говорят. Но когда они садятся вот тут вот, то включается какой-то, да. Этот. Да, согласна, есть такое.
То есть ты подыгрываешь своей аудитории. Моя рекомендация — меньше в социальных сетях. Я это себе самому тоже это говорю. Это не все общество, которое там представлено. И нам об этом говорить. То, что мы делаем с вами сейчас, дать повод для размышлений, твое мнение важно, все выражаемся, но как мы об этом выражаемся, это тоже имеет значение.
Если говорить об этническом расколе, вы общались с простыми людьми, и они наверняка вам эту боль свою изливали. У них была возможность не только на кухне посидеть и пожаловаться там с соседями, с друзьями. У вас есть ответ на вопрос, почему мы расколоты? И тут может быть масса причин. У меня часто проходят передачи на эту тему. Например, у латышей есть историческая боль. Вот, например, госпожа Друветта у нас была, да? И она говорила, у нее есть историческая боль, когда ее во время Советского Союза обзывали, говорили, что она говорит на собачьем языке и запрещали ей общаться. У нее до сих пор видна эта боль, да? Ну, может быть, у какой-то части есть непонимание русских, что вот они, посмотрите, они там Путина смотрят, да? Значит, вот случись что, они будут танками встречать. А у русских есть тоже обида. Памятник в Задвине снесли, кому он мешал, мы туда ходили, цветы возлагали. Вот школы закрывают. То есть на чем строится этот раскол, на ваш взгляд?
Мы уже хорошо выразили это.
Да, вот эти все болевые точки, да?
Я однажды ехала в троллейбусе, русский что-то на меня наорал.
Да?
Я после этого все русские такие. Это то, что мне люди передавали. Или то, что происходит на другой стране. Русскому что-то латыш сказал. И...
Знаете,
я думаю, что это где-то есть ответственность СМИ. Не всех СМИ, но такая вот вина. Каким людям дается возможность высказывать мнение латышей или русских? Для русскоязычных СМИ появляется Лиана Ланга, Ян Сиесалнекс,
Шнора и Шомбрав.
Или Эдвин Шнора.
Латвийские
СМИ — это Линдерман, Жданок, Гапоненко. И появляется мнение, что вот так думают все русские или так думают все латыши. Я себя не ассоциирую себя с Яня Домбравса или мнением Иесалнекса. Но очень очень часто СМИ, чтобы получить наиболее громкие эти заголовки, мы им даем платформу выражения. Если мы хотим уменьшить этот раскол, то нам нужно думать о большем разнообразии, то есть кроме об, что не все латыши — это янисы.
Да, и надо какая-то терпимость. Но вот тут вот как раз пришел вопрос. Но, судя по тому, Инга, что вы говорите, сплотить сегодня общество невозможно. Так ли это? Есть ли какая-то сила, которая может взять на себя роль лидера? Еще раз, пожалуйста, нам постоянно звонит по телефону несколько человек. Не надо звонить. Напишите туда свои какие-то пожелания, вопросы. 28040424. Просто беспрестанно вижу, звонят люди. И вот вопрос от слушателя, может ли что-то, какая-то сила сплотить общество? А, вот и продолжает. Либо общество сплачивает только какие-то общие неприятности.
Но проблема
в том, что в СМИ особенно, они подчеркивают негативные ощущения. Это бизнес социальных сетей, чтобы люди там больше находились, они показывают эмоциональный контент, и тогда выходит наружу все эти негативы. Если бы меньше бы присутствовали в социальных сетях, это тоже бы влияло. Но у нас в Рибалтике всегда была такая позиция, что не нужно говорить о том, какие лояльные русские или латыши, нужно говорить о проблемах, которые важны для всех. Например, всем важно образование.
И или экономика.
И латыши хотят хорошее образование детей, чтобы у нас были хорошие рабочие места. И это то, о чем стоит говорить. И это те проблемы, которые нас объединяют. И тогда мы можем говорить о решениях. И это мне тоже показалось такое. Например, изменение иммиграционного закона. Мы говорим, а вот купить за 30 лет поезда мы не можем. Это вот появилось в нашем документальном фильме. Поэтому больше внимания мы должны уделять этому и игнорировать часто задуманные проблемы.
Мне тоже кажется, я согласна с вами, потому что у нас был в гостях эксперт по экономике, и он сказал, вот почему мы отстаем от той же Эстонии. Я уж не знаю, насколько вы это отставание видите в реальной жизни, вот вы бываете и тут, и там, вы как-то можете сравнить? Или, может быть, это не так прямо уж большая проблема, как об этом говорят?
Я в последнее время задумываюсь, настолько ли это большая проблема.
Да, потому что...
Есть тенденция указывать, как мы отстаем и как вообще все плохо. В повседневном уровне жизни...
Примерно так, да.
Я не чувствую такую уж разницу.
Прямо там цветущие сады, а у нас там канавы. Я тоже так, я думаю, что мы все же...
Эстонцы едут сюда, к нам. И знаете, что смешно? Я была так удивлена, что эстонцы считают, что жизнь лучше в Латвии. Я когда думала, что мы же сравниваем Эстонию, что там все лучше. И однажды у меня был спор с одним эстонским журналистом, говорит, в Латвии лучше жизнь, чем в Эстонии. Я тогда была, ну ладно.
Да, есть такое. Да, это к чему я начала говорить. Вот был экономист, который сказал, что мы бы давно уже развивались бы, как там другие страны, не будем сравнивать, были бы выше в рейтинге. Но у нас есть такое проклятие, можно сказать, это вот этот национальный вопрос, на который уделяется очень много внимания. А действительно есть вещи, которым стоит уделять внимание, какие-то экономические, вот изглытыба, образование, там еще что-то, медицина, да, мы как будто их заталкиваем, вот заметаем под порог. И вот когда это изменится, когда придет понимание, что это не главное, тогда будет.
Я не думаю, что мы осознанно это подметаем под ковер как существенные вопросы. Но просто национальные вопросы, они простые. Там ничего не надо делать. Ты просто выходишь и говоришь про лояльность, патриотизм. А вот выдумать экономическую модель или налоговую систему, которая дает нам пользу, там надо прилагать намного больше усилий. Это уже не так просто. И также то, что демонстрирует разные социальные исследования. Всегда перед выборами ты выбираешь этот вопрос безопасности. Например, Россия это объединяет, мобилизует избирателя, это создает этот страх, у нас есть общий враг, и поэтому люди будут голосовать за явного виновника. Всегда российская карта появляется перед выборами. Потому что такая стопроцентная безопасность, потому что объединит твой электорат.
Интересный вопрос по-латышски пришел. Инга, а как все-таки относиться сегодня к тому, что Латвия была оккупирована, и вы считаете, что та боль историческая, она уже должна была пройти? И нет ли у вас, по-латышски сейчас переведу, как будто сапес, боли об этих временах? Отношение, к этому, к оккупации, должно ли оно уже как-то исчезнуть?
Я не думаю, что эта боль так просто исчезнет. Она слишком глубоко в наших поколениях, и я думаю, по-прежнему есть семьи, где пожилые люди вспомнят эти ссылки. И сейчас, видя, какие зверства российская армия творит в Украине, это снова актуализируется и возвращается, и этот страх в латышах снова поднимается. И в этом смысле я полностью понимаю души. Да, мы действительно живем в страхе. Иногда от русскоязычных я слышу: ну что вы там волнуетесь? Это же глупости. Зачем России к нам сюда заходить и снова нас оккупировать? Вот это для латышей вообще не работает. И очень обоснованно латыши боятся, потому что то, что говорит Кремль, этому верить вообще нельзя. Они будут говорить одно, а делать будут совершенно другое. Но что было бы неправильно? Что на этом фоне всех русских превращать в кремлеботов. У нас есть те лояльные, кто является патриотами Латвии. Они нам нужны. Мы не должны их отталкивать.
Вопрос про журналистику. Успеем, наверное, две штучки только. Кто вас финансирует, Инга? И есть ли пожертвования, которые вы не принимаете? Были ли такие случаи?
У нас один раз было такое, что когда мы вернули обратно пожертвование, это было от одного адвоката, который когда-то был адвокатом Лембергса.
То есть вы можете отказаться от этих денег, да? Или как?
Да, мы сказали, что если приходит пожертвование, которое может дискредитировать Рыбалтику, мы от этого отказываемся. У нас есть регулярные малые пожертвования от людей. Также у нас есть большая часть, это фактчекеры Facebook, они нам платят за эту работу. И также у нас есть большие гранты Евросоюза, очень много финансирования.
Плюс еще фонд общественной интеграции, про который мы... Кстати, чем закончится эта история? Как вы думаете, плохой и хороший вариант какой?
Сейчас оценивают, обоснованно ли мы потратили эти средства. Я не вижу причин, почему бы нас вынудили что-то вернуть, какие-то деньги.
Но что-то же вы вернули уже, какую-то там небольшую часть.
Это была Даугавпилсская редакция, где была этот тент на улице Даугавпилс. Я там даже частично понимаю, почему не потребовали, пусть так и будет. Но в данном случае по поводу фильма я категорически не согласна, что мы должны что-то нарушили, потому что мы делали профессиональную журналистскую работу. Но мы очень редко от государства это требовали. Даже во время ковида мы не требовали, потому что у нас были свои резервы. Мы думали, пусть заявятся те коллеги из СМИ, для которых было очень важно это финансирование. Мы каких-то 3 последних раза за последние 8 лет только требовали.
А вы не боитесь, что в следующий раз, когда вы уже захотите туда пойти, к вам будут как-то предвзято относиться? Такое может быть? Или вы подняли такой шум, по-моему?
Знаете как? Это всегда смешно, что нам кто-то заплатил, и кто-то нас купил. Все, кто следит за нашей работой, знают, что дайте нам только какую-то причину о чем-то поворчать. Нас нельзя запугать. Мы себя чувствуем достаточно независимыми, и мы люди принципа. Если мы не будем делать что-то только ради денег, только чтобы получить деньги. Если денег не будет, не будет. Мы будем делать в жизни что-то другое.
Интересно очень, вы знаете, реплики приходят, Дмитрий пишет.
Ну, скажите какую-то негативную, не может быть, что все только хорошее.
Нет, есть, да. Дмитрий, про памятник в Парке Победы, историческую боль. Не только русские к нему ходят. К этому памятнику каждый год на 9 мая ходила с цветами моя знакомая, пожилая латышка, чью семью и ее саму в 5-летнем возрасте сослали в Сибирь летом 40-го. На выборах она неизменно голосует за националистов, и однажды она мне заявила: «Я русских ненавижу, а тебя, Дима, уважаю». Вот такие противоречия. Раскол, он ведь не только на кухне, но и в голове. И где-то между левым и правым полушарием, Дмитрий пишет. Вас называют продажными, так как вы тенденциозно и необъективно освещаете события, часто делая голословные утверждения, ложно определяясь смыслы. Вы, может быть, боитесь увидеть логичные причины событий, которые не соответствуют провластной пронатовской линии. Ну, вы сарасист. Другими словами, что опять вот вы хотели негатива, пожалуйста, что вас связывают с Соросом, с каким-то влиянием НАТО, мировое правительство, у нас в Латвии это вы. Да.
Мне, по большому счету, безразлично, но на что это указывает? Если я что-то говорю, чему человек не согласен, он не пытается понять мои аргументы, а он просто кладет меня в какую-то коробочку, кремлебоц, расист или что-то подобное. Но как здорово было бы, если бы мы могли слушать друг друга и разобраться, почему мы это говорим, а почему я так считаю. Но люди это как-то не хотят принять. Могу я воспользоваться немножко временем для рекламы? У нас есть спектакль «Рыбалтик», который мы один раз показали в Риге. Если есть люди, как мы на самом деле, что мы думаем, как мы лично относимся, у нас будет последний, единственный спектакль в Даугавпилсе 28 мая. Есть еще пара билетов осталось, они недорогие. И в «Билеш Парадизе» можно купить, поэтому смело купите, приезжайте, и мы отвечаем на вопросы. Потому что там мы очень много мы показываем именно вот эту черно-белую картинку, что не все черное и белое. Почему появился сериал, как мы себя чувствуем, какие выводы мы для себя сделали. И кажется, нам надо больше встречаться друг с другом. Иначе мы слишком много времени проводим в Фейсбуке и думаем, что другой думает. Но то, что мы с вами говорили, что политики, прежде чем заходят сюда, они вообще другие люди. Нам надо больше встречаться физически и общаться, а не сидеть где-то что-то анонимно комментировать.
Очень много, как вы видите, полный экран. Пришел еще какие-то сегодня упорные люди, звонили раз 20, наверное, хотели высказать свое мнение. Знаете, Инга, я вот сейчас как-то завершаю этот разговор. Я хочу сказать, я считаю вас лично для себя человеком смелым и журналистом смелым. Я не такая смелая, как вы. И иногда, признаться, я включаю эту самую самоцензуру, когда я думаю, как бы аккуратнее спросить, чтобы меня потом не вырезали там 15 секунд из какого-нибудь ролика и приписали совершенно другие слова, которые... это. Я у вас учусь быть смелой, по крайней мере, не бояться высказывать свое мнение, потому что, а кто, если не мы? Если вот не журналисты, не общественные СМИ и не расследовательская журналистика, которые, ну, можно сказать, что они независимы. Я рада тому, что все-таки 26-й год уже отменяется, год закрытия нашего радио, и мы будем вас дальше приглашать в наш эфир, в нашу студию, потому что мне сегодняшний разговор как бальзам на душу. Спасибо вам за это. Инга Спринге, журналист и основатель центра «Рыбалтика», сегодня была у нас в студии. Алина, спасибо огромное за прекрасный перевод. Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Уна Гулба. Встретимся завтра в 12:10. Сегодня всем пока.
Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.